Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. В отличие от других пионерских лагерей, в нашем почему-то было не три, а две летних смены, но больших, по 40 дней каждая. Вполне вероятно потому, что многие родители регулярно ездили в командировки и поэтому проще было отправить чадо на все лето. И хотя бы в это время не думать, куда его деть на время отсутствия. Лагерь наш назывался «Ориентир». И я ездил туда, начиная с первого класса. А после окончания школы и поступления в институт подрабатывал там помощником вожатого. Заработки были небольшие. Но для того, чтобы хоть как-то их увеличить, я остался в лагере между сменами на период, который называется «пересменкой». В это время лагерь, насколько это возможно, приводят в порядок. Выполняют какие-то работы, которые нельзя делать, пока там находятся дети. В общем, жизнь не кипит, как во время смены, но и не прекращается совсем. Но при этом платят в два раза больше, что для меня на тот момент было весьма важным. Во время пересменки я должен был помогать вожатой Наталье убираться в нашем корпусе. Корпус был трехэтажный. На каждом этаже холл и 8 палат с каждой стороны. 2 туалета в каждом крыле и 2 душевых. Плюс сушилка, комната для хранения чемоданов и 2 вожатских комнаты, в одной из которых жила Наталья, а во второй – я. За пересменку надо было провести генеральную уборку в холлах и коридорах, а также приготовить палаты к новой смене, то есть вымыть там полы и застелить свежее белье. Для проведения генеральной уборки отводилось 2 дня, и нам в помощь выделили 10 человек из оставшегося персонала лагеря. А вот работа в палатах полностью была на мне и Наташе. У нас оставалось на эту работу 6 дней. И мы утром 3-го дня взялись за дело. Описывать то, как мы работали, в мои цели не входит. Скажу только, что с работой мы управились за 3 неполных дня. Наталья прекрасно понимала, что если бы она доложила о выполнении работы раньше, то нас бы тут же отправили помогать в другие корпуса. Но ни ей, ни тем более мне этого не хотелось. Поэтому мы имитировали уборку, выставив в коридор ведра и швабры и иногда перенося их в разные места корпуса, чтобы периодически заходящие проверяющие не догадались о том, что у нас уже все готово. Вечером 3-го дня, после ужина, я лежал в своей комнате и читал. Делать, кроме этого, было абсолютно нечего. С компанией вожатых у меня не очень сложились отношения. А из помощников, с которыми я обычно и тусовался, в лагере в пересменку остался только я. А вот Наташа обычно все вечера проводила в той самой вожатской компании, с которой у меня, как я уже сказал, отношения не сложились. Возвращалась она обычно поздно, и поэтому я был сильно удивлен, когда дверь в мою комнату открылась, и я увидел Наташу. Она зашла внутрь и села в ногах моей кровати. Я в тот вечер уже никуда не собирался уходить, поэтому к этому моменту был раздет до трусов и лежал, накрывшись простыней. «Что читаешь?» Тут я обратил внимание на то, что от нее пахнет спиртным и голос немного заплетается. Я, не зная, как себя вести, молча повернул к ней обложку книги. «Крапивин? Даже не знаю, кто это». И тут по голосу я понял, что Наталья основательно пьяна. И про что он пишет? Я всегда ненавидел подобные вопросы, но в этой ситуации предпочел попытаться объяснить, про что именно пишет Крапивин. Получалось плохо. К тому же я понял, что она меня не слушает. «Представляешь?» — пожаловалась она. «Этот гад ушел с Самохиной». Я молчал, хотя представлял, о чем речь. В вожатской компании было всего два мужчины. Один из них имел еще с прошедшей смены прочные отношения с Элей, вожатой третьего отряда. А второй, Стас, был свободен. Зато женщин в компании было аж целых 6 человек, и поэтому у Стаса всегда был выбор. И в этот вечер он явно выбрал не Наталью. А я думала, что он со мной. А вот видишь, речь Натальи была совсем невнятной. Я продолжал молчать. И в этот момент ощутил, что ее рука скользит по моему бедру. Она нащупала резинку трусов и скользнула в них. Член отозвался моментальной эрекцией, оказавшись в Наташином кулачке. А ты ничего, маленький, правда, но зато какой крепкий. Она сжала ладонь сильнее и сделала ее движение вверх-вниз. Этого хватило, чтобы я тут же кончил в ее руку. Наталья сначала не поняла, в чем дело. Потом, видимо, сообразила и пьяно засмеялась. А ты скорострел, оказывается. И что мне теперь делать? Я лежал весь красный от стыда и продолжал молчать. Но Наташе собеседник был не нужен. Один с другой бабой ушел у меня на глазах. Второй кончил сразу. А что делать выпившей девушке? В ее карих, поднятых к потолку выразительных глазах застыл немой вопрос. Я продолжал молчать и лежал не шевелясь, ощущая, как по ногам стекает теплая сперма. Наташа опустила взгляд. Создалось ощущение, что она немного протрезвела. Она вытащила руку из-под простыни и насухо ее вытерла моим вафельным полотенцем. Но я все равно хочу. Ты же не дашь девушке остаться неудовлетворенной? Я продолжал молчать, а лицо стало совсем пунцовым. Ну что ты молчишь? Ты не хочешь мне помочь? Хочу. Выдавил я из себя ответ. Так бы давно. Я знала, что ты хороший мальчик. Она встала на колени, одну ногу перекинула через мои и немного приподняв легкий летний сарафан, чтобы он не стеснял ее движений, переместилась к верхней спинке кровати, оказавшись над моим лицом. Трусиков на ней не было. То, что я видел сейчас, я видел впервые. Влажная розовая, чуть раздвинутая плоть приближалась к моему лицу и в какой-то момент накрыла его полностью, прижавшись к моему рту и губам. «Давай!» — выдохнула Наталья и несколько раз двинулась вверх-вниз. И только когда она это сделала, я сообразил, что от меня требуется. «Ну же, где твой язык?» — подогнала она меня требовательным голосом, ничего не соображая, почти лишенной возможности дышать. Я открыл рот и начал неумело двигать языком. «Не так. Ты что первый раз? Не умеешь?» Я кивнул в ответ. «Тогда просто высунь язык и не двигайся». Я выполнил требование. Некоторое время Наталья приноравливалась. А потом, широкими скользящими движениями начала двигаться по моему лицу. Я же лежал, высунув напряженный язык и не понимал, что происходит. Через пару минут я услышал, как Наташа начинает стонать. Движения стали быстрее и резче. При этом прижималась она к моему лицу все плотнее. Наконец она вздрогнула, замерла на несколько мгновений и после этого всем весом опустилась мне на грудь. Я ощущал ее влажное тепло, а она часто дышала, опустив лицо в подушку. Наконец она подняла голову и посмотрела мне в глаза. На этот раз взгляд ее был трезвым. Ну что ж, неплохо для первого раза. Хотя, конечно, тебя еще учить и учить. Но этим я займусь завтра. А пока, спать. Она слезла с меня и вышла из палаты, соблазнительно покачивая бедрами. А я заснул только под утро, вспоминая и проигрывая в голове две вещи. Ее ручку, плотно сжавшую мой член, и размашистые движения ее шикарных бедер по моему лицу. И то, и другое очень хотелось повторить.